بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، каждый человек рождается свободным. Вот примерно таким образом звучит один из пунктов резолюции по правам человека. Значит, никто не имеет права отобрать у человека его свободу или считать его своим рабом. Это один из пунктов, я подчеркиваю, резолюции по правам человека. Но я хочу сказать, если мы посмотрим намного раньше в истории ислама, мы видим, что эти слова были еще давным-давно сказаны Умаром ибн аль-Хаттабом, ради Аллаху, когда он был халифа, и когда один был обиженным со стороны сына Амра ибн аль-Аса. А Амр ибн аль-Ас — это великий сподвижник. И в то время Амр ибн аль-Ас был, скажем, амиром на Египет. И один из христиан Египта наступил на платье его сына нечаянно, а его сын повернулся и его ударил. И сказал ему: «Как ты смеешься наступить на мое платье? А я сын двоих щедрейших моих родителей, уважаемых родителей». И этот христианин пошел к Амру ибн аль-Хаттабу, поехал к Умару ибн аль-Хаттабу и жаловался, что так несправедливо поступили со мной. И Умар аль-Хаттаб вызвал Амра ибн аль-Аса со своим сыном для того, чтобы этот вопрос решить. И когда пришел Амр ибн аль-Ас со своим сыном, Умар аль-Хаттаб сказал им: когда вы имели право сделать людей рабами, когда их матери родили их свободными? Как вы имеете право сделать из людей рабами, когда они родились свободными? Я думаю, что не так уж отличается резолюция или, скажем, по правам человека, что каждый человек рождается свободным. Не так уж отличается от слов Умара ибн аль-Хаттаба, в которых он сказал: когда вы имели право сделать людей своими рабами, хотя они родились свободными. И Умар ибн аль-Хаттаб, естественно, наказал сына Амра ибн аль-Аса и самого Амра ибн аль-Аса. Потому что он сказал: удар его сына и потом удар отца. Потому что если бы не такое воспитание, его сын не сказал бы эти слова. Но все-таки, несмотря на это, ислам обвиняется в том, что не боролся нормальным образом, не боролся с рабовладением. Ислам в этом обвиняется. И многие ссылаются на аяты Корана, ссылаются на изречение пророка, ссылаются на жизнь в исламе и хилафа, что рабовладение не было запрещено в исламе. Аллах не запретил это в Коране, Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это не запретил, и это практиковалось всегда на различных этапах истории ислама. Почему вы говорите тогда такие красивые слова, что люди родились свободными с одной стороны, а с другой стороны вы разрешаете, с точки зрения ислама, вы разрешаете рабовладение? И в хилафа рабы существовали, рабыни существовали, и с этим это ислам категорически не запретил. Поэтому я хотел бы сегодня на этом и остановиться, потому что мы, как помните, мы начали разговор о правах человека с точки зрения ислама. Значит, на самом деле, с точки зрения ислама, любой человек является свободным человеком. Даже одна из главных целей ислама, это было освободить людей, быть рабами
кому-либо помимо Аллаха Субхана ва Тааля. Это одна из главных целей ислама, это все это растворит вот эти различия между людьми, между расами, между цветами кожи, между народами. Одна из главных целей ислама была в этом, заключалась в этом. И это подчеркивается аятом Корана, в котором Аллах Субхана ва Тааля сказал: «О, люди не создали вас из мужчины и женщины, и сделали вас различными народами и племенами для того, чтобы вы познакомились. Поистине, наилучшие из вас – это наибогобоязненные». И это подчеркивается многими изречениями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно это подчеркнул, что нет разницы между людьми. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Нет преимущества для араба над неарабом, или для неараба над арабом, или для черного над красным, или для красного над черным, кроме с богобоязненностью». Преимущества нет, что ты араб или не араб, ты черный или белый, ты черный или красный. Нет никакого преимущества. И даже в одном хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что поистине Аллах не смотрит на ваши тела и на ваши облики. Аллах смотрит на ваши сердца и на ваши деяния. Аллах это не волнует Аллах, субхану та'аля, какого цвета кожи и так далее. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном хадисе сказал: «Тем, кто пытается иногда, исходя из своей национальности или цвета кожи, гордиться и высокомерить», Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Вы все от Адама, а Адам из земли». Значит, вам не стоит высокомерить. И неоднократно мы перевели историю, маленькую историю, когда Абу Зар обидел Биляля, радиаллаху анх, а Билал бил черным рабом из Эфиопии. И после принятия ислама Абу Зар один раз обидел его и сказал: «Молчи, сын черный». Абилаль пошел к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, жаловался. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, увидев Абу Зар, сказал: «Ты человек, в сердце которого невежество, жахилия, за то, что ты еще так думаешь». И Абу Зар, для того, чтобы уничтожать этот высокомерие, положил свое лицо на землю и сказал: «О, Билал, наступи ногой на мою голову». А Билал, радиаллаху анху, сказал: «Я не стану наступить ногой на голову, которую делает сажда, земной поклон Аллаху. Это не наше дело». И много хадисов, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в которых подчеркнул, что нет такого отличия, и что все люди являются рабами одного, это они являются рабами Аллаха Субханаху ва Тааля. И из-за этого Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, встречался с яростью со стороны господинов Курайша. Они не были довольны его миссией. Почему? Одна из главных причин, почему не были довольны господин Курайшитов? Одна из главных причин – это потому, что они видели, что ислам уничтожает их господство. Ислам сделает их равными с рабочими, равными со своими бывшими рабами и уничтожает у них вот этот якобы уровень уважения. Поэтому они неоднократно пытались подходить к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и просить у него: «Отгоняй этих рабов, которые принимают нам, якобы нам, господинам Курайша, нам стыдно принимать эту религию, когда мы видим, что эти ничтожные люди ее принимают. Тогда нам это будет позор. Если ты сам их отгонять от себя, мы тогда подумаем принять ислам». И даже, говорят, один раз пришлось, задумывался, не то что решил, а задумывался Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно этого. И тогда Аллах субхана ва тааля послал ему следующие аяты из сурат Аль-Ан'ам, сура номер 6, аят 52 по 54. «Не отгоняй тех, которые взывают к Господу их утром и вечером». Аят, а потом следующий аят: «Так испытывали мы одних из них другими, чтобы они говорили: неужели этим среди нас Аллах оказал милость?» Этим ничтожным рабам и так далее. Да, Аллах им оказал милость. И Аллах субхану тааля, как наказание пророку, велили ему следующий, потому что положено при встрече с пророком начинать ас-салям. Значит, если один сподвижник встречается с Мухаммадом, кто должен начать ас-салям? Именно сподвижник, от уважения к пророку. Сподвижник должен сказать ас-саляму алейкум, а Мухаммад ас-салям отвечает. И как бы наказание за то, что он задумывался. Аллах субхана тааля велил Мухаммаду, ты когда будешь встречаться с этими рабами, ты начинай ас-салям. Аллах субхана тааля говорит, и когда придут к тебе те, которые веруют в наши знамения, то говори, ты говори, начинай мир вам. Если я не ошибаюсь, Билал ради Аллаху ан сказал, после этого аята не было такого, чтобы мы успели перед Мухаммадом сказать ассаляму алейкум. Не было такого. И когда, если вы помните слова Раби бин Амир, один из подвижников, когда выехали воевать с фарсами, и Рустам, один из командиров, военных командиров фарсов, спрашивал у Раби бин Амира, что вывело вас к нам? Почему вы к нам приехали? Ради чего вы к нам приехали воевать? Раби бин Амир сказал Рустаму, мы выехали для того, чтобы освободить людей, быть рабами кому-либо помимо Аллаха. Это наша главная цель. Освободить людей, быть рабами друг другу. Прекратить эксплуатацию вот людей со стороны там господинов и так далее. Вот это не нужно. Вот это одна из главных целей ислама была, это свобода людям, чтобы все почувствовали себя перед Аллахом одинаковы. Ну, вы скажете мне, ну, давайте, не будем вот всякие эти красивые слова, давайте скажите, пожалуйста, а почему ислам тогда не запретил рабовладение? Вот вы, типа, никто не мог сказать, болтайте, говорите много. Но скажите тогда, почему ислам, как пришел, не сказал, запрещено рабовладение? Все, мы все являемся рабами Аллаха, и никто не имеет права иметь для себя раба. Нет такого понятия, это запрещено. Освобождайте всех рабов, все будут свободны. Почему ислам это не сделал? Давайте немножко поговорим об истории, о состоянии людей, когда началась миссия Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Кем являлись? Во-первых, рабовладение это была проблема всего земного шара. Это не думайте, что рабовладение было только в Аравийском полуострове. Наоборот. Римской империи, Фарсийская империя, Римская империя, Фарсийская империя, Греческая империя, любая империя, она имела вот рабовладение. Даже если мы посмотрим на состояние рабов Рима, как они жили, рабы, в Риме, кем они были? Во-первых, и это самый главный, что для римов, для римлян, рабы не считались людьми. Рабы считались предметами служения. Вот этот, который у меня, это не человек. Это предмет. Не имеющий абсолютно никаких прав. Абсолютно никаких прав. Его господин имел право с ним поступить, как то же самое он имеет право поступить со своим ослом, со своей коровой или даже со своей сумкой. Не имел никаких прав. Поэтому они их содержали только для того, чтобы они могли работать. Если их кормили, они не кормили их, потому что человек любит кузнец. Они кормили их, как кормят коровы, как кормят верблюд, как кормят лошади, только чтобы он не умер, чтобы он мог на следующий день вставать и ходить на работу. И причем они гнали их на работу кнутами. Кнутом гнали их на работу. Рабы ночевали у них в конюшнях. То же самое, что бывало там в одной комнате по 50 рабов сидит. И если вы смотрите, иногда смотрели древние фильмы, и они их иногда использовали для наслаждения, имею в виду эти короли и так далее, для того, чтобы они соревновали между собой мечами и так далее, и кто убьет кого. Иногда были такие соревнования, выпускают на них лес и так далее. А это не было, не считались никакими людьми. В империи, в Римской империи, даже и в Фарсийской империи. Они были предметом для служения и для наслаждения. Если речь идет о женщинах, то рабыни были предметом наслаждения. И все. Если один господин убил бы своего раба, это был порядок вещей. Итак, в этом он, никто его судить не мог, и никто не имел права его судить. Вот в каком состоянии были рабы, и то же самое в Аравийском полуострове до прихода ислама. То же самое. Арабы то же самое поступили со своими рабами. Пришел ислам. Что такое раб? Раб – это человек, который не имеет покрова, не имеет собственного дома, не имеет никакого имущества, и в основном и в большей степени неизвестно, откуда он даже, где его родители, где он не имеет. Например, если освободить его, он даже не знает, куда ему ходить. Потому что эти рабы в большей степени, это их покупали, когда они еще были детьми. И как бы то же самое, что выращивает человек, осел или лошадь, то же самое они их выращивали. Значит, общество, весь мир, не только Аравийский полуостров, общество было с такими людьми. Эти люди присутствовали. И представляете, приходит ислам, да, приходит ислам, и говорит... Рабовладение запрещено тут же, внезапно. Рабовладение запрещено, внезапно. Что значит? Освободить надо всех. Что означает? Ты выпускаешь в общество массу людей, сотни людей, которые выйдут в общество, не имеют ни покрова, не имеют никакого имущества, не знает, куда им, к кому обратиться. Нет родственников для них. Потому что они продавались с одной стороны в другой. И что мы ожидаем тогда? Что мы можем ожидать в таком обществе? Этот раб что будет делать? Тем более, извините, когда содержали его как раб, они не воспитали его. Они не занимались его воспитанием. Их интересовало только его физическое состояние. И даже когда один из этих рабов заболел так сильно, что уже расходно его лечит, убрали его, все. Вот такой человек освобождается в этом обществе. Что мы ожидаем, кроме криминала? Что мы ожидаем, кроме убийства? Кроме кражи? И если это речь идет о женщинах, кроме работы и так далее. Ничего другого. Поэтому ислам подошел к этому вопросу очень мудро и поэтапно. Первый этап. Ислам дал этим людям их права. С точки зрения ислама, во-первых, первое, что сделал ислам, сейчас мы не можем освободить. Невозможно просто. И нелогично, и неправильно. Потому что мы будем тогда отвечать за преступление и так далее. А что нам в первую очередь? Это люди, да, люди. Им нужны права. Это не вещи. Это не предмет. Это человек. А как человек имеет, должен иметь определенные права. Поэтому Аллах Субхану Та'аля в Коране, сура номер 4, аят 36, когда говорит, и поклоняйтесь Аллаху, и не предавайте Ему ничего сотоварищей, и родителям деяния добра, и близким, и сиротам, и беднякам, и так далее, и потом, даже после родителей, после близких, после и так далее, звучит, и тому, чем овладели ваши десницы. Аллах не любит тех, кто горделив и хвастлив. Значит, Аллах Субхану Та'аля говорит, в первую очередь, что как вы должны хорошо относиться к своим родителям, к своим близким, к своим к сиротам, к соседям, здесь звучит несколько еще, я не прочитал, как вы должны к этим людям, к этой категории людей относиться хорошо и благодеяние делать по отношению к ним, то же самое вы должны так относиться. Аллах Субхану Тааля не говорит к своим рабам, в Коране никогда не звучит к своим рабам, к тем, чем овладели ваши десницы. Да вы овладели их. Но это не ваши рабы. Понятно? Вот обратите внимание, Аллах Субхану Тааля никогда в Коране их не зовет вашими рабами. На первый Аллах Субхану Тааля сказал, вы должны к ним хорошо относиться. Но это призыв. Один может думать, что по желанию. Значит, это нрав. Нет, это не нрав. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает. Подчеркивает и говорит, что они имеют права определенные. Значит, кто убьет своего раба, мы его убьем. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Кто станет обезображивать своего раба, мы его обезображиваем. Били его, чтобы там у него оторвалось ухо, мы оторвем его ухо. Кто кастрирует своего раба, мы его кастрируем. Почему они кастрировали их? Потому что считали, что эти люди только для работы. Они не должны ни о чем думать, кроме о работе. Поэтому так поступали иногда. Так поступали. Как то же самое, если человек покупает котенок, чтобы ему не надоело в сезоне, он его кастрирует. То же самое со своими рабами так поступали. Чтобы они думали только о работе. Кушать и работать, и все. У тебя нет, не должно быть никаких чувств. Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Плюс к аятам Корана, в которых Аллах субхана ва тааля говорит к ним благодеяние, к ним хорошие отношения. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не только это как будто по нравственности твоей. Нет, если ты станешь его навредить, ты получишь наказание. Били его будешь. И так далее. Даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям для того, чтобы не играть на чувства этих людей, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не назовите их вашими рабами. Не скажите, это мой раб и это моя рабина. А скажите, это мой парень, это моя девушка. Имею в виду, как будто это близкий человек ко мне. И в другом хадисе, я не помню, как он звучит, ваши, вот тем, что овладело ваши десницы, это ваши братья. Это ваши братья. Поэтому Абу Хурайра, радиаллаху анху, однажды, когда увидел одного на верблюд, а его раб идет сзади на ногах, Абу Хурайра сказал, это твой брат, посади его тоже. У него та же самая душа, как у тебя. Ничем не отличается. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в одном хадисе сказал, что от того, что он вы стали владельцем его, это не потому что, не думай, что это потому что ты лучше перед Аллахом, чем он. Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в одном хадисе сказал, поистине Аллах сделал вас ихними владельцами, и мог он бы сделать их вашими владельцами. Это не то, что не думаете, это то же самое, как такдир. Как тоже один бедный, один богатый, субханаллах, они так оказались. Но это не от того, что он хуже тебя перед Аллахом. Не из-за этого. Значит, и много, и масса хадисов, которые говорят о первом этапе отношения к рабовладению, это отдавать им права, и второй, это относиться к ним, как к своим братьям. И давайте практические примеры, приведем несколько, чтобы не было это пустая теория. Начнем с Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, имел одного раба, если правильно звучит, Зайд бен Харитха. Зайд бен Хариса после определенной войны попался к пророку как плен. И оказался из доли пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, Зайд бен Хариса. Как поступил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с Зайдом бин Хариса? Это по меркам, которые тогда существовали, это его собственность. Это его раб. Во-первых, но это было до запрещения, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям усыновил его. Но это еще не было запрещение усыновления в исламе. Во-вторых, когда настолько Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хорошо относился к Зайду бин Хариса, что потом, когда родители его, даже есть такой на арабском очень красивый стихотворение, его отец поет это стихотворение, когда потерял своего сына Зайд бин Хариса, настолько ему печально, и он очень красивый стихотворение. И стал его искать, и нашел его. Нашел его Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, его сын. А по тем законам тогда он не имел права его забрать. Не имел права. По тем законам. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, спроси его. Спроси Зайда. Хочет, пожалуйста, пусть пойдет с тобой. Я как бы сниму себе право на него. Пусть по своему желанию поступает. И когда предложили ему его родители идти с ним, он сказал, нет, я останусь с Мухаммадом. Это что означает? Как он живет с Мухаммадом, саллаллаху алейхи? Его бьет каждый день кнутом? Или он говорит, нет, мне лучше остаться с Мухаммадом, саллаллаху алейхи. Потом Мухаммад, саллаллаху алейхи, это для арабов считалось большим унижением. Раб, бывший раб, женится на женщину из наших женщин. Это вообще позор. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дает ему жениться на двоюродную сестру Мухаммада. Это Зайнаб бинт Джахш. Он женится на двоюродную сестру пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в город Аль-Мадина, если вы помните, переселились мусульмане из Мекки в Аль-Мадина, и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям для того, чтобы была общая поддержка, объединил. Одного берет из Аль-Мадина с одним из Мекки. Или двоих, чтобы вместе жили, чтобы вместе заботились друг с другом. И он объединил его, Зайд бин Хариса, со своим дядем Хамза, что вы вместе, как братья. Даже до послания одного аята, если я не ошибаюсь, в сурат Аль-Ахзаб, вот это объединение, если Аллах Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он твой брат, даже по наследству могли наследовать друг друга. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Зайд бин Хариса с моим дядем Хамза, радиаллаху анху. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отправил войску отряд, и в этом отряде присутствовал Абу Бакр и Умар ибн аль-Хаттаб, назначил начальником отряда Зайда бин Хариса. Назначил Зайд бин Харис в главе этого отряда. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, слушайтесь и подчиняйтесь, даже если ваш начальник отряда будет один из черных рабов. Нет такого. Все. Вот это Зайд бин Хариса. Я подчеркиваю, я хочу призвать вас сравнить его состояние с состоянием другого раба, живущего в Риме, или, например, или среди арабов, но из тех, кто не принял ислам. То же самое относительно Биляль, радиаллаху анху. Биляль, радиаллаху анху, черный раб из Эфиопии. Он становится муаззином пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Первый, кто поднимается на крыше Аль-Каба. Первый, кто поднимается на крыше Аль-Каба. Даже, я не знаю, насколько это достоверно, когда увидел его Абу Суфьян был новым в исламе, он сказал, куда мог подняться этот черный эфиопец? Над Аль-Каба. Это раб, который продавался, вот недавно продавался, его Умайя продал даже, чтобы избавиться от него. А ислам возвысил его так, чтобы он мог подняться над Аль-Каба, читать азан. Биляль радиаллаху. И другие многие примеры, если вы помните, когда мы говорили об историях пророка, мы сказали, такой был Нафи, он был рабом у Абдуллаха бин Умара, и он был один из известных ученых по передаче хадисов. От него брал Аль-Имам Абу Ханифа и другие имамы. А он был кем? Он был рабом у Абдуллаха бин Умара. Это если говорит о чем-нибудь, это именно говорит о том, что эти, соблюдая норм ислама, они чувствовали себя, несмотря на то, что он еще не свободен, я подчеркиваю, все равно я не говорю, что он свободен, но он, отношение его со своим господином совершенно изменилось. Вот это первый шаг, который сделал ислам. Потому что бывает так, что у тебя долгосрочный план, но пока ты осуществляешь этот план, пока ты освободишь этих рабов, ты должен для них что-то предоставить. Правильно? Вот на данный момент первый шаг, что сделал ислам, это отдал им их права. Все, они имеют определенные права. Потом ислам начал тактику освобождения. Как освободить этих рабов? Но так, чтобы нужно это было сделать так, чтобы это со временем и не внезапно. Каким образом? Во-первых, ислам исключил. Откуда взялись рабы? Рабы взялись из различных источников. Это после войн. После войн, кто попадает в плен. Или даже путем купли-продажи. Были базары для людей. Приходишь ты и скажешь, вот мне этого нужно, вот это. Ислам запретил, оставил только один источник, если только после войны. Только. Значит, один источник остался. Даже и этот источник ислам его сузил. Поэтому, например, после битвы Бадра, когда попали в плен из курашитов, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не торопился их взять рабами. Он сказал, если один из вас научит 10 из мусульман уметь читать и писать, мы его освобождаем. Да никогда не было такой закон, что если один попадавший в плен, даже без выкупа, не надо, выкуп его это научить 10 из мусульман уметь читать. А иногда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям просто освободил. Был такой случай, когда попала в плен дочь Хатим ат-Таи. Хатим ат-Таи это один араб, который умер до прихода Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Хатим ат-Таи. Но он был известным, и до сих пор все арабы знают его, он был известным своей щедростью. Хатим ат-Таи. Очень щедрый человек. Даже он заставил своих рабов, например, ночью, вот, чтобы в пути людей знали, ночью не видно, он заставил на вершинах жечь огонь. Чтобы человек, который едет издалека, видел этот огонь, если ему что-то нужно, чтобы он подъехал, и его он накормил и напоил и так далее. Очень известен своей щедростью Хатим ат-Таи. Но умер не мусульманином. Умер не мусульманином. И потом, после прихода Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, с его, скажем, семьей, случилась война, и попался в плен к мусульманам его дочь. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда узнал, что она дочь Хатим ат-Таи, Хатим ат-Таи не мусульман, он сказал, мы тебя освобождаем из-за щедрости твоего отца. Мы учтем щедрость твоего отца. Я хочу подчеркнуть, что одна из главных целей войн других сторон была именно набрать плен себе. Набрать людей, рабин, рабов побольше. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хотя попадает ему в плен, он не торопится их взять. Если возможность есть выкуп сделать, он делает. Если можно, вот как, например, дочь Хатим ат-Таи, он освобождает ее. Значит, один источник остался. Это после войн. Потом Аллах Субханаху ва Тааля для того, чтобы это постепенно сделать, стало известно, что искупление некоторых грехов будет освобождение одного раба. Для искупления своего греха ты освобождаешь одного раба. Есть конкретные грехи. В перечень действий, которые ты должен делать для искупления греха, это освободить раба, если есть этот раб у тебя. Например, если человек нечаянно убил мусульманина, нечаянно даже, не говорим о том, что целенаправленно, нечаянно убил мусульманина. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 4, аят 92, а кто убьет верующего по ошибке, то освобождение верующего раба. Искупление греха – это освободить одного раба. Если, например, человек дал клятву, серьезную клятву, и он ее не исполнял, не сделал, тоже из искупления это освободит одного раба. Об этом говорится в сура номер 5, аят номер 89. Искуплением этого, имею в виду невыполнение своих клятв, накормить 10 бедняков или одеть их и так далее, а потом или освободить раба. Следующий грех был известен среди арабов, одна разновидность разводов, когда один араб говорит своей жене, что ты для меня как моя мать. И в этой ситуации эта женщина не становится разведенной полностью, она остается у него, но он не имеет права совершить с ней интимную близость. Значит, она остается между небом и землей. Такой вид развода был у арабов. Ислам этот вид развода запретил. Это «авзихар» называется на арабском языке. «Авзихар». Сура номер 58, ая номер 3, Аллах Субхану Тааля говорит, искупление этого вида, если кто-то так скажет, из искупления это освобождение одного раба. Если человек во время Рамадана днем совершает интимную близость, нарушает уразу, совершая интимную близость днем, из искупления это освобождение одного раба. Из пунктов искупления этого греха. И даже любой грех другой. Бывало так, что, например, приходит один сподвижник к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и говорит, я то-то сделал, ни один из этих грехов. Что-то сделал, какой-то грех. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает, это очень часто встречается. У тебя есть один раб? Да, освободи. Он спрашивает, как ему искупить грех? У тебя есть раб? Да, освободи его. Вот это искупление твоего греха. Даже из заката, вот тот, те деньги, которые собираются с заката, как их расходовать? Один из путей расхода, это на выкуп раба. Аллах Субхану Тааля говорит сура номер 9, ая 60, милостыни только для бедных, нищих и перечисляется и для выкуп рабов. Поэтому однажды во время Умар бин Абдул-Азиз, когда послал своего рабочего собрать закат в Африке, он собрал закат. Сказал, раздавай бедных. И не нашли с бедных. Во время Умар бин Абдул-Азиз это было известно, настолько был справедливым человеком, что говорят, что иногда клали деньги в мечети, положили деньги и сказали, кто нуждается, пусть заберет. И днями лежали деньги, никто не приходит. Это или из-за скромности людей, или из-за их богатства. Аллаху Акбар. Но если и то, и другое хорошо. И когда Умар бин Абдул-Азиз не нашел, кому давать, он сказал, тогда используй этот закат на выкуп рабов. Выкупаешь и освобождаешь. Значит, даже по статье из пунктов расхода заката, это было использование заката на выкуп рабов. И считался вот такой поступок, без того, без всего, считался очень великим. Великим делом. Даже без того, без всего. У человека есть раб, он его освободил. Это очень большой саваб. Аллах Субхану Тааля говорит в сурат Аль-Балад, сура номер 90, аят 12-13. И что даст тебе знать, что такое кривизна? А кривизна, ученые объясняют, что это очень суровая гора в аду. Если человек хочет освободить себя от наказания этой горы, быть наказанным на этой горе в аду, Аллах Субхана говорит, отпустит раба. Отпустит раба. Одно из действий, которое поможет тебе защитить себя от мучения в аду, это отпускать одного раба. Поэтому Абу Бакр ас-Сиддик был известным человеком в этом отношении. Как только набираются деньги, он выкупает одного и освобождает. Даже Биляль — это один из тех, кто Абу Бакр радиаллаху анху освободил. Он купил его у Умайя и освободил. Значит, ислам не то, что не был против освобождения этих рабов. Ислам, наоборот, призвал к этому. Но ислам считал, что это будет большой проблемой, если мы станем внезапно всех выпустить на свободу. А среди них есть способные и неспособные жить самостоятельно. Среди них есть, которые со злом на общество и так далее. У них нет покрова, нет имущества. Как можно это сделать так внезапно? Поэтому, да, ислам не запретил рабовладение, но ислам боролся с этим явлением очень мудро и постепенно. И один еще из пунктов свободы и освобождения, это когда один раб сам подходит к своему господину и скажет ему: «Я хочу быть свободным, я считаю, что уже могу жить самостоятельно, я хочу выкупить себя». Вот. И Аллах Субхана ва Тааля об этом виде освобождения говорит в сура номер 24, ая номер 33. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «А те, которые хотят записи о свободе, из тех, которыми овладели десницы ваши, записывайте их, не отказывайте, если знаете, что в них есть добро». Значит, если ты его господин, ты на самом деле видишь, что он уже может самостоятельно жить. И он просит, тогда освобождай. Пойди навстречу с ним и освободи. И даже, и давайте им из достояния Аллаха то, что он дал вам. Даже если у него нет на выкуп, не хватает денег, ты добавь ему и освободи. Это сура номер 24, номер 33. И в случае отказа господина вести такую запись, если этот раб все равно считает себя способным, он имел право идти к кази, к судью, и будет судиться со своим господином. Если он докажет, что он способен, может кази решить вопрос таким образом, что ты уже не имеешь права оставаться его господином. Даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в одном хадисе: трое Аллах обязал себя им помочь. Три человека Аллах обязал себя им помочь. Я помню два из них, честно говоря. Это человек, который, парень, который женится для того, чтобы защитить себя от греха. И раб, который стремится освободить себя. Видит, что он способен. Аллах обязал себя, взял на себя ответственность им помочь. Вот таким образом, если вы посмотрите в историю, через какое-то время, вот, например, берите Османские империи, это еще мусульмане. Во время Османской империи почти рабов не было уже среди мусульман. Тем более сегодня. Сегодня нет такого понятия. Сегодня нет такого. Это что? Это заслуга. Чья заслуга? Это заслуга европейцев, которые установили прав человека. А это недавно случилось. Недавно было установлено Вот пункты права человека. Относи после французской революции. Хотя до этого давным-давно исчезли рабы среди мусульман. Это благодаря чему? Это заслуга кого? Это именно заслуга вот такой тактики, которой придержался ислам. Не надо обсуждать вопрос только эмоционально. Да, на самом деле это явление был. Ислам признался, что он был. И в какой-то мере, в определенной степени, вы слышите иногда в газетах, иногда слышите о том, что во время некоторых халифа это было очень развито, и каждый халифа содержал себе по 40 раввин. Это было. Это было. И может быть, кто то же самое, как один женится и бьет свою жену, но мы не запрещаем женитьбу из-за этого. И тоже было такое, что несмотря на все эти права, на все эти предписания, были такие господини, которые несправедливо относились к своим рабам, били их, унижали и так далее. Было такое. Но это ли было, поддержана ли была исламом или нет, это уже другой вопрос. Да, это мы слыхаем об этом в истории ислама, что некоторые халифа вообще по 40 раввин имел. Это было. Но с помощью мудрости ислама через какое-то время это признаемся, что это исчезло. На сегодняшний день нигде нет. Я не знаю, один раз слыхал, как будто в одной стране в Африке до сих пор это существует. Но такого понятия, аль-хамдулилля, и это доказывает, что ислам был прав. Это доказывает, что ислам был прав. Когда он таким образом поступил, они сразу запретил рабовладение. Но я хочу здесь обратиться к тем, кто возмущается и относительно ислама. Что вот, мол, у вас рабовладение и так далее и тому подобное. Это в основном со стороны Европы мы слышим эти слухи. Со стороны тоже Запада. Я хочу задавать вопрос Америке. Успела ли Америка вытереть свои руки от крови индусов и черных, поросе черных людей у себя в Америке? Успела ли она вытереть свои руки от крови этих людей, чтобы сегодня, или вообще говорит, и смеется, говорит, что в исламе рабовладение. До относительно недавнего времени только имел право черный человек в Америке выбирать и так далее. Даже раньше говорят, раньше, я не знаю, сегодня может тоже есть, на некоторых домах написано было, и на некоторых магазинах. Вот. В магазин запрещен вход для собак и для черных. В магазин запрещен вход для собак и для черных. Это до недавнего времени такие надписи можно было видеть в Америке. А мы говорим, для черного разрешен доступ до крыши Кабы. Поднимайся, Билаль, до крыши Кабы, если хочешь. Поднимайся на крышу Кабы даже. Не имеет значения, кто ты, черный или белый. Мы от этого духа, мы, мусульмане, избавились давным-давно. То же самое относительно Европы, которая считает себя матерью прав человека. Вот посмотрите на что натворили французы, которые считают себя именно как бы родоначальниками прав, родоначальниками прав человека, что они натворили в Алжире, что они натворили в Тунисе, что они натворили в Марокко, что они натворили в Египте, что они натворили в Ливане, что они натворили в Сирии. Во время оккупации Алжира и Туниса начислялось тысячными убитых. Я хочу сказать, что эти слова якобы обвинения в адресе ислама, они не имеют никакого основания. Даже если этот человек остался, якобы собственностью, пока для определенного, на определенное время остался собственностью определенного человека, но он был уважаемым, его уважали. Он имел свои права. Не торговали его честью. Ислам не разрешил. Я подчеркиваю, были какие-то моменты несправедливости. Но ислам это не разрешил. Это не по разрешению ислама. Торговать его честью. Если это была рабина, да, ислам разрешил. Это говорится в сурат Аль-Му'минун, сура номер 23, ая 5 и 7, сура номер 70, ая по 29 и 31, что разрешена интимная близость господина со своей рабиной. Была разрешена. Но в случае рождения ребенка она или освобождается, или становится его женой. И во-вторых, это была разрешена только для ее господина. Она, ее господин не торговал ее, что пришли к нему друзья, ну давайте, заходите в комнату. Это, кстати, это было с другой стороны. У римов, у римлян, у фарсов, когда у него была рабина, это его собственность, все. Приходит друг, приходит отец, приходит сын. Все, это собственность семьи. Кто хочет, пожалуйста. А ислам, она осталась рабиней, да, в исламе. Осталась рабиней. Но, несмотря на этот временный период, при котором остались рабини и рабы, Аллах Субхану Та'аля отдавал им их права. Мы сегодня видим, они торгуются женщинами даже хуже, чем торговаться рабинами. Вот продажа сегодня в Европе развита. Это не развита, но я не говорю, что совсем чисто в мусульманских странах. К сожалению, потому что есть и влияние. Но где мы находим вот эти мафии? Мафии, которые держат сеть женщин и торгуют ими, торгуются ими. Это разве не рабовладение? Когда один мафиозник держит в своей сети 40 женщин, 40 девушек, и, к сожалению, и из России полно. Я не хочу сказать, что да, некоторые иногда... Это правда. Вот, например, в Эмиратах. Езжайте в Эмираты. Я, когда был там, немногие сказали, что приезжают из России самолетами девушки. Владелец русский человек, не из Эмиратов. Как приедут, у них отбирает паспорт. Вот у них отбирает. Это не секрет. Иногда по РТ я это о таких вещах не слышал. Приехала девушка. Да, якобы на работу. Отобрали у нее паспорт. Отбирает паспорт и требует с нее хоть стой, хоть падай. В месяц $2000. Все, иди. Ни жилье, ничего. Иди. С тебя $2000 в месяц. Откуда она берет? Пойдет преподавать математику? Вот эти мафии, они где больше развиты? Это торгуют они честью людей. Еще если мы будем говорить о торговле детьми, это еще вообще ужас. Порнографии среди детей, когда тоже продают своих детей для того, чтобы их снимать и так далее. Это где развито? Это разве не хуже, чем рабовладение?
такое отношение к людям, а это где развито? До недавнего времени, только недавно это запретили во Франции, только недавно запретили, чтобы ставить женщину в виде рекламы. Это придумали, это было в Париже, во Франции, недавно запретили, только недавно. Я даже помню, был в России, когда слышал о запрещении использовать женщину для рекламы. В каком отношении? Чем вот этот муляж стоит, будет, у них стояли женщины, настоящие женщины. На витринах. Я, честно говоря, один раз в Казани видел парня около Нур-Аллах мечети. Стоит вот так. Я, честно говоря, думал, что это памятник, подхожу. Нет, настоящий человек стоит вот так. Ну что он стоит? Для рекламы стоит вот так парень. Хотел немножко руками. До недавнего времени были использованы женщины во Франции для рекламы. Вот такой рекламы. Стоит женщина в определенной одежде, чтобы рекламировать одежду. Это работа. Это разве не хуже рабовладения? Это разве не хуже рабовладения? В некоторых улицах Франции даже есть витрины, где стоят, рекламируют себя женщины. А что ей лучше? Я считаю, не знаю, конечно, она так может и не считать. Я считаю, ей лучше быть рабыней одного господина, который бы относился к ней с уважением, чем быть, я не знаю, как перчатки. Поэтому я хочу сказать, несмотря на то, что иногда мы поддаемся, да, вот на самом деле, вот они правы, они говорят, рабовладение в исламе, ислам не запретит, будьте чуть немножко неэмоциональными. Посмотрите, что происходит. И на самом деле, где рабовладение и где, и на самом деле, кто настоящим образом спорил с или бороться с этой проблемой. Я хочу подчеркнуть, если мы всегда ссылаемся на практики, если мы всегда ссылаемся на то, что существует, я хочу вас призвать, посмотрите на сегодняшний день, найдите мне одного раба, найдите мне, чтобы было рабовладение на сегодняшний день среди мусульман. Этого нет. А это заслуга не Европа. Это не заслуга прав человека. Это заслуга вот такой программы, которая была установлена исламом. Для того, чтобы избавиться от этого со временем и постепенно. И к этому, аль-хамдулилля, ислам пришел. И это ислам доказал. Дай Аллах, субханаху ва та'аля. Вот это мы сегодня обсуждали один момент по правам человека, рабовладение, как ислам относился к этому явлению. И мы видели, что на самом деле ислам ни в коем случае не ущемляет прав человека с этой точки зрения. Может быть, через раз мы поговорим о мерах наказания в исламе и являются ли они тоже нарушением прав человека. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихат, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау бис сабр.